Ты для меня спаситель, да, 174. Достаточно. Сейчас, подождите еще.
Помолимся. Господи, мы просим благословения у Тебя на этот урок. Прибудь с нами, помоги иметь внимательность, сосредоточенность. Да прославишься Ты, Господи. Аминь. Рассуждения этого урока будут о потребностях души. Можно так и написать. О потребностях души. Человеческая душа имеет определенные потребности, запросы. О чьей душе мы будем говорить? Ну, конечно же, вот согласно темы нашей, семинара нашего, будем говорить о душе ребенка, о душе порученного мне члена молодежи. Кроме того, что имеются душевные потребности личности, мы знаем, что прежде, наверное, физические имеются. Какие мы знаем физические потребности человека? Питание, сон. Одежда, дыхание. Ну, можно перечислять их. Много потребностей. Ну, основные, наверное, вот эти, я думаю, что питание, дыхание, одежда, сон. Ну, еще что-то можно к основным отнести. Друзья, от того, как реализовываются эти потребности физические, зависит благополучие человека. Ну, это понятно, много размышлять не приходится. Если человек дышит нормальным, чистым, свежим воздухом, это отражается на его здоровье, на его настроении и так далее. Если человек дышит дихлофосом, еще какими-нибудь такими средствами, которые используют токсикоманы, мы знаем, что у него в плане здоровья будут проблемы. Если человек питается нормально, опять-таки, мы знаем, что оно отразится на нем, на его потомстве отразится. Нормальное питание, там, где есть витамины, там, где есть разнообразная пища, калорийная, ну и все прочее. Если человек проблемы испытывают в питании, значит, это тоже будет иметь свое отражение. У него будет развиваться дистрофия, проблемы со здоровьем будут и так далее. Я знаю одного брата, у него нога вот такая, вот, пальцы не так на ноге, вот как у обычных людей, а вот так загнуты. Я спрашиваю, почему у тебя такая нога? Он говорит, а я в детстве носил тесную обувь. Он воспитывался в интернате, и там уже что попадет, то и носит человек. И вот он носил в детстве, и теперь ноги у него такие вот. То есть одежда, обувь, это естественная потребность, но как она реализовывается? Если правильно, значит будет хорошо все. По крайней мере, надежда есть. Если неправильно с нарушениями, значит впоследствии нужно ожидать какие-то отрицательные изменения. Друзья, мы говорим о физических потребностях. Ну, точно так же и сон отражается и на психическом здоровье, все прочее. Говоря о душевных потребностях человека, мы можем сказать, что они тоже оказывают влияние немалое на жизнь человека, на его судьбу, на его вечное предназначение. И даже, друзья, можно сказать, что правильная реализация душевных потребностей, она очень и очень важное значение имеет в жизни человека. Большее значение даже, чем реализация физических потребностей. Нормальная, правильная. Поэтому мы сегодня и говорим о том, чтобы нам суметь с вами правильно направить, правильно использовать, реализовать вот эти потребности души человека, чтобы он получил благословение в жизни. Конечно, друзья, на все потребности мы не сможем обратить внимание, но так я выделил у себя 5 или 6. Мы о них будем рассуждать с вами, рассуждать о своем участии, вот в том, чтобы научиться эти потребности правильно использовать в человеке, который поручен нам Богом. Первое, на что внимание можно обратить, потребность в принадлежности. Каждый человек имеет эту потребность, чтобы принадлежать личности, обществу, организации, ну и так далее в этом направлении. Мы знаем, у детей спросить, ты чей? Первое, да. Ты чей? Он скажет, я папин. А кто-то скажет, а я мамин. А кто-то говорит, а я мамин и папин. Ну, задаем же такие вопросы. Ну, а как фамилия твоя? Ему не так важна фамилия. Ему важно то, что у него есть папа и мама, к кому он принадлежит. И, в общем, чаще люди маленькие испытывают от этого какое-то вот такое вот удовлетворение, что я не просто сам по себе, а я папин. Друзья, это важно. Почему? Потому что принадлежность, она вселяет в сердце человека определенную уверенность. У него есть покровительство, у него есть определенные обязанности. Мы думаем, что чувство обязанности, оно человеку не доставляет какой-то радости, удовлетворения. Нет, друзья, это естественно в нас с вами исполнять какие-то обязательства, придерживаться какой-то дисциплины определенной. Человек, оказавшийся без рамок ограничений в дисциплине, он чувствует себя дискомфортно. Но когда мы находимся вот в каком-то законе, это вселяет в нас, в детей, в молодежь чувство определенной уверенности. И оно необходимо. По городскому маршруту ехал троллейбус. Много было людей, у каждого из них свои планы, свои мысли. На одном из сидений двое находились, мальчик примерно 10 лет и женщина. Он рассматривал в окно машины, людей. Потом стал потихонечку прислоняться к женщине. Потом прикрыл глаза, и, казалось бы, задремал. Ну, такое вот у него спокойное, уравновешенное чувство. И так вот произвольно нога по переднему сиденью. Бум, бум, бум. Оборачивается женщина впереди сидящая и говорит этой: «Да запретите же вы своему сыну стучать по сиденью». Ну, в чувствах таких. А эта отпрянулась от мальчика и говорит: «Это не мой сын». А он виновник всего этого. Он попытался что-то несуразно объяснять вот этой женщине. Ну, какая ситуация? Он сирота. Нет ни папы, ни мамы. И он говорит: «Мне так хочется кому-нибудь принадлежать. И когда я к вам прислонился, мне даже показалось, что я ваш». Да, друзья, когда мы имеем вот это чувство принадлежности кому-то, мы не всегда ценим его. Когда человек оказывается без этого, вот, а кому я принадлежу? Чей я? Это доставляет определенные переживания для личности. Принадлежность должна приносить человеку удовлетворение и радость. В 22-м псалме мы находим это состояние у Давида. Он пишет: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Друзья, в этих словах заключено все, вот состояние души человека. Он полностью реализовал эту потребность свою принадлежать кому-то. И он нашел, кому самое надежное, самое приятное принадлежать: «Господь, пастырь мой». И он говорит уже о следствии: «Я ни в чем не буду нуждаться». Ну, конечно, царь Давид, а в чем царь может нуждаться? В чем нуждается царь? Да ни в чем не нуждается. Но, друзья, Псалом 22, он-то написан не тогда, когда он на царском престоле находился. Он написан тогда, когда убегал Давид от Саула, тогда, когда жизнь его наполнена была лишениями и скитания были в его жизни. Он тогда сказал о том, что Господу он принадлежит, что он его пастырь, и он этим доволен. Слова, что я ни в чем не буду нуждаться, не означает, что у него все есть, и он не знает, что теперь ему нужно. Он вполне осознает, что если я принадлежу доброму пастырю, то он усматривает все, что мне нужно. Если у меня нет чего-то, значит, просто оно мне не надо. Вот какая уверенность, вот какая твердость и убежденность, то, что данная принадлежность, она доставляет не просто удовлетворение, она наполняет жизнь его смыслом, счастьем. Вот как. В книге «Песни песней», в 6 главе, 7 тоже мы читаем слова: «Я принадлежу возлюбленному моему». Вы чувствуете настроение, с которым произносятся эти слова? «Эх, я принадлежу возлюбленному моему». Так или нет? Нет. В этих словах торжество, удовлетворение, радость. А дальше сказано в 7 главе: «Я принадлежу другу моему». Вот. Даже вот это слово, оно настолько близко, настолько дорогое. «Другу моему принадлежу». Казалось бы, ничего больше в жизни не надо, когда решен вопрос удовлетворения вот этой потребности принадлежать. Друзья, у нас есть дети с вами. У нас есть молодежь. И они принадлежат, ну, прежде всего, группе детской, или молодежной, или подростковой. Принадлежат. Они принадлежат нам, потому что Бог на нас возложил ответственность за них. Как вы думаете, друзья, есть у них удовлетворение то, что они нам принадлежат, или нет? Испытывают ли они от этого радость? Если не испытывают, ну да, мы можем сказать: сами виноваты. Испытывайте удовлетворение и радость от того, что вы в нашей группе находитесь. Нет, друзья, здесь зависит немало от нас с вами. Это важно, друзья, чтобы среди наших людей было вот такое состояние. Если они не будут испытывать удовлетворение в этой принадлежности, значит, они будут искать другую. другую, которые будут довольны, в которой будут находить определенное успокоение для самих себя. Знаете, друзья, мне приятно, когда вот кто-то говорит, что в нашей группе или в нашей церкви. Что обозначает вот это слово «наше»? Оно говорит о том, что человек, который произносит это слово, он себя считает частью, он себя считает принадлежностью вот этой группы, церкви или кого-то. Это, друзья, хорошо. Хорошо. Наша цель и задача, в общем-то, не привязывать детей или молодежь к себе как руководителю или группе своей, чтобы они ничего больше в жизни не хотели, а только вот, вот это для меня все во всем. Друзья, мы понимаем, что основная наша задача ко Христу направлять, к Церкви Христовой. Вот. Я всякий раз, когда участвую в хлебопреломлении, когда нахожусь в присутствии церкви, часто переполняет восторг мое сердце от того, что я являюсь частицей Церкви Христовой. О том, что я принадлежность Церкви. А поскольку принадлежу ей, значит, я принадлежу Иисусу Христу. И от этого радостно и в сердце определенное торжество и ликование. Друзья, вот к чему мы должны подводить и направлять детей или молодежь нашу. Чтобы они понимали, основная принадлежность в жизни, вот эта потребность принадлежности, она тогда по-настоящему удовлетворена, когда я осознаю себя принадлежностью Церкви, принадлежностью Господа. В Деяниях апостолов, 27 главе, описывается трудная ситуация в жизни апостола Павла, Луки, еще некоторых верующих. Буря на море, крушение корабля. Но смотрите, с каким вдохновением произносит слова апостол. Он говорит: «Бога, которому принадлежу я и которому служу». Мне кажется, здесь даже своего рода гордость проявляется. «Бога, которому принадлежу». То есть он убеждает всех людей принять пищу, ободриться, потому что он не сомневается в словах, которые получил он через откровение, что ни одна душа не погибнет, только корабль потерпит крушение. Вот как. И он говорит эти слова: «Я принадлежу Богу». Богу. Друзья, мы сами принадлежим. Мы сами испытываем удовлетворение от этой принадлежности. Дорого она для нас или нет? Если в нашей жизни этого нет, мы не сможем привить, мы не сможем направить в правильное русло, нормально реализовать эту важную потребность в принадлежности. Пусть Господь нас благословит, друзья, в этом. Дальше. Следующая потребность человека – это знание. Почему первые люди пустились в поиск знаний? Сказала бы Ева: «А зачем мне надо добро и зло? Я ни в каких знаниях не нуждаюсь». И все. Но когда предложено было знание, у нее появился интерес. Знать больше, чем я знаю сейчас. Конечно, это стоит. Оправдано съесть этот плод с дерева. И все. Друзья, это тоже немаловажный факт. Потребность получать определенную информацию, обогащаться знаниями. Кто-то сказал: что можно сделать для того, чтобы осчастливить человека? И ответ: наполни его живот пищей, руки работой, а память полезным знанием. Вот последнее, друзья. Заполнить память полезным знанием. Это является частичкой удовлетворенности и даже счастья человека. Кто-то так считает. Я сейчас рассуждать не готов на эту тему. Но сам принцип, друзья. Действительно, когда сознание, разум, память наполнены полезным, это человеку доставляет радость. Есть определенная возрастная особенность личности, когда называют в этом возрасте почемучками людей. Почему почемучки? Потому что они слишком много задают вопросов. И это как? А это почему? А это зачем? А это куда? Что? И вот масса этих вопросов. Ну вот у меня уже 6 детей скоро будет. И мне, в общем-то, интересно, когда у них вот эта потребность особо остро выражена. И вот бесконечные вопросы. Но как реализовать? Как нам в данном случае вести себя, вот как взрослым? Я хотел бы, чтобы с мест были ответы. Ну, вот здесь есть родители. Хотелось бы услышать, как вы вот в этот период относитесь, как правильно реализовываете вот эти запросы детей. Пожалуйста. Посмелей. А? Пожалуйста, Виталик.
Я когда с подростками занимался, мне увидел проблему, что у них очень такое с воспитанием очень трудно. То есть они могли во время питания, допустим, друг на друга вылить там чай, еще что-то, такие вот вещи, допустим. Ну, такие, в общем, невоспитанность была. Но я принес книгу Каменского, он писал в 1500 году, и там он пишет правила поведения за столом, правила поведения в гостях. И я когда вот прочел некоторые правила, я видел, что у них возник очень такой интерес. Они первый раз это слышали, как надо вести себя за столом, как надо вести себя в церкви, как надо вести себя, допустим, в школе. Они, оказывается, что не знали этого, и увидел, что у них интерес к этому. И, в общем-то, их повлияло.
Хорошо, значит, увидел эту нужду, да, что потребность есть в знании. И это знание нужно заполнить определенной полезной информацией. Пожалуйста. Ну, ты говоришь, отвечать на вопросы. Ну, это легко сказать, отвечать на вопросы. А если этих вопросов 20-30, а тебе надо на работу, тебе надо проповедь подготовить, как быть? Пожалуйста, еще опыт. Хорошо. Хорошо. Еще, друзья, поделимся опытом. Вот я сам наблюдаю за этим процессом и вижу, что нередко бывает как, что на эти вопросы ответом может быть: отстань, мне некогда. Потом у мамы спроси. Или еще что-то. То есть как-то отвернуться от человека, когда он задает эти вопросы. Ну, понятно, что это вопросы такой недуховной высоты. А такие вот какие-то слишком уж примитивные они бывают. Наивные и все прочее. Поэтому нередко родители или взрослые просто отворачиваются. Потому что действительно бывает и времени нет отвечать, нужно более важные вопросы разрешать, и все. Поэтому вот такой бывает, бывает результат. Бывает еще такое, что взрослые начинают детям объяснять все популярно, с научной точки зрения, все причины следствия и протекание процессов, и все такое. То есть слишком громоздко. А потом у ребенка смотришь, и желание пропадает задавать вопросы, потому что он представляет, а сейчас минут 15 надо сидеть спокойно, чтобы выслушивать ответ. Не, лучше в другом месте узнаю. То есть это ошибки, друзья. Ошибки, когда мы не хотим отвечать на вопросы. Ошибки, когда отвечаем слишком объемно. Это тоже вред причиняем. Они будут искать ответы на свои вопросы в других местах. А правильно ли будут эти вопросы реализованы или нет? Мы говорили о том, что память каким знанием наполнять хорошо? Полезным знанием, полезным. У детей и взрослых, ну почему больше о детях сейчас, что это больше у них внешне проявляется? Интерес ко всему, и полезному, и вредному. И вот чего больше? Чем больше заполнится разум человека, его сознание, какой информацией? Ну, можно на подростковом общении рассказать, как приготовить взрывоопасную смесь, чтобы на Рождество или на Новый год интересно было проводить мероприятие. Это знание, тоже определенное знание, но оно же не полезное. Не полезное. Поэтому нужно нам заботиться о том, чтобы эту потребность реализовывать в нужном направлении. Нужно знать, чему научить. Евангелие от Матфея, 28 главе, 19 стихом написано: «Идите, научите». То есть наша задача, поскольку Бог нас поставил руководителями молодежи, детских групп, научить. То есть постараться максимально заполнить вот эту потребность хорошей, полезной, необходимой информацией для жизни человека. Не просто так вот о чем-то как-то, но конкретно, ясно, последовательно. Знаниями не только такими, которые необходимы для бытовой жизни, для нормальных человеческих отношений. Мы понимаем, что наша ответственность не только на этом, хотя и это важно, друзья. Ответственность еще в том, чтобы заполнить знанием Священного Писания, духовных истин в этом направлении. Следующая, друзья, потребность – это признание и успех. Что такое признание? Ну, успех – это понятное слово. Когда все хорошо, значит успех, удача. Что такое признание? Можно было бы об этом не говорить, друзья, но вопрос признания – это, естественно, и одна из главных и важных потребностей личности. Пожалуйста, кто как понимает? Скажи. А что он не просто пустое место, да? А что на него обращают внимание, с ним считаются, да? Что он что-то обозначает, ну, в жизни этой, в мире этом. Хорошо, Игорь. Да, хорошо. Еще кто дополнит? Скажи, Александр. Хорошо. Друзья, вот этот раздел «Потребность в признании и успехе» вообще очень такой, ну, сказать, опасный. Хоть в одной крайности, хоть в другой. Успех и признание к чему могут повлечь человека? К гордости. Гордость – это состояние страшное и тяжкое. Почему? Потому что гордым Бог противится. Бог, вместо того, чтобы находиться на стороне человека, Он становится его противником, когда в человеке есть гордость. Успех он производит нередко, именно это гордость. В обратном смысле, если человек, ну, не успех в жизни переживает, его постоянно понукают, вот ничего ты не можешь сделать, даже простейшие вещи для тебя не такие трудные, ничего тебе нельзя поручить, безответственность полная и все такое. Значит, если человек не находит себя признанным, ну, в семье, в обществе, в детской, молодежной группе и так далее, если он не видит успеха никакого, это влечет к тому, что воспитывается слабая личность, во-первых. Во-вторых, он имеет состояние угнетенного духа. Это состояние плохое, друзья. Поэтому и одна сторона плохая, и другая сторона плохая. Наша задача с вами найти вот эту серединку и правильно ее реализовать. В том, чтобы человека похвалить тогда, когда это нужно. И в то же время, чтобы не возгордился человек. В общем, я думаю, друзья, что для этого нужно ведение Божье, мудрость Господня, чтобы иметь вот в этой сфере нам правильное направление и правильное действие. Один мальчик, первоклассник, говорит: я самый красивый. Ну, попробовали его разубедить, что да нет, вот тот красивее тебя и тот. Нет, он не согласен. Я самый сильный. Я говорю: какой же ты сильный, если ты даже эспандер не можешь согнуть хотя бы чуть-чуть. Он говорит: а он тоже не может. И все. То есть я не самый плохой, я не хуже его. Все равно я такой и такой. Друзья, нужно иметь здесь мудрость от Бога, как себя повести с этой личностью, чтобы вот эту потребность в правильное русло определить. Я помню, в лагере это было, проходит библейский час, молодежная группа большая, и проводит брат общение. Ну, высказываются мысли, самые разные всякие, ну, мы их называем живые мысли. Ну, вот один брат высказал свою мысль, а этот, который руководит, как-то внимание не очень обратил на эту мысль. Ну, тот сел. Через время опять он видит, что незамечена его мысль оказалась. Он ее второй раз уже с другой стороны преподносит, эту же мысль. А тот, который вел, говорит: брат, это у тебя мысль от сатаны. Да. Ну, и тот сел. Вот мысль у него, оказывается, думал, что живая мысль от Бога, она оказалась от сатаны. И вот так вот остудил, как будто ведро воды ледяной на него вылил. Ну, друзья, одно и то же действие, оно может быть положительным с нашей стороны, да? А с другой стороны, оно может быть отрицательным, да? Вот если одному, ну, в том случае нормально это было, нужно было остудить того брата. Но бывает, сказал вот такое же самое, что у тебя мысли похожи, что от сатаны. Думаете, он еще раз будет говорить какие-то мысли на библейских часах? Ну, смотря кто. Может, человек это последний раз в своей жизни высказал мысль на библейском часе. Поэтому, друзья, стоит на это обращать внимание. Стоит вот этим руководить и направлять. С одной стороны, похвала и одобрение. Это может быть нормальным явлением. С другой стороны, это может быть вред. Упрек и порицание может быть плохим явлением, а к другой личности оно может быть положительным. Помните, друзья, ситуацию, когда Иисус Христос одобрил Петра? Он говорит: блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли. А Симон, что он тогда сказал? Ты Христос, Сын Бога Живого. Вот что он сказал. Никто не сказал из учеников, а он сказал. Иисус Христос это отметил. Мы иногда думаем, что людей с таким активным темпераментом, их нужно постоянно остужать, постоянно их нужно на место сажать, чтобы они все знали свое положение. и все. А те, которые меланхоличные, их надо ободрять все время, поощрять и все. Друзья, нет. Одну и ту же личность с определенными качествами или с определенным одним и тем же темпераментом один раз нужно так, а другой раз по-другому. Иисус Христос в другом случае Петру говорит как? Отойди от меня, сатана. Вот как. Один раз блажен ты, Симон, не плоть и кровь, а другой раз говорит, отойди, сатана. Вот так бывает. Или вообще взять учеников Иисуса Христа. Однажды он говорит им, как у вас нет веры? Или маловерные? Или написано, и упрекал их за неверие. Помните, даже упрек. Упрекал их за неверие. А в другой раз говорит, вы прибыли со мною в напастях моих. Это уже поощрение, похвала. Поэтому, друзья, это вопрос важный. Важный, как человек или член молодежи, или ребенок в моей группе будет использовать вот эту потребность свою в признании успехе. Или будет возрастать в нем гордость, или наоборот, он будет находиться в состоянии угнетения. А наша задача дать правильный курс, помочь человеку в этом вопросе. Дальше, друзья, следующая потребность – это защита. Здесь можно говорить и о физической защите, но я больше хотел все-таки о душевной. Человеческий младенец – это самое беспомощное существо, мы знаем, что если оставить вот так на произвол на какое-то время, то это может закончиться трагично для человека. Вспоминая пример из личной жизни, я учился в первом классе. Несколько месяцев прошло, и нас торжественно должны принимать в октябрята. Повесить звездочки на нашей груди. И это такой вот момент, которого ожидают многие дети. А я переживал. Я понимал, что носить звездочку – это не для христианина. И нужно любыми путями от нее отказаться. Ну, родители не принимали почему-то участие в этих вопросах. Приходилось отстаивать свои позиции самому. Я подошел к учительнице, первой своей Надежде Петровне, и сказал ей заранее, что будут все вступать в октябрята, а я не буду, потому что я верующий, и двум господам служить нельзя. Ну, так вот я ей сказал. Ну, она говорит, хорошо, хорошо, в общем-то, ты имеешь право. Ну, я получил какую-то определенную поддержку, что все, меня не ругают, и сильно притеснять, по-видимому, за это не будут. Ну вот, наступил этот радостный день для них. И ведут спортивный зал, школы. Там соберутся все ученики, и старшеклассники будут одевать первоклассникам звездочки. Ну, а я подошел к ней и говорю, мы же с вами разговаривали тогда, так я теперь не пойду туда, в спортивный зал, я побуду здесь в классе. Она говорит, ну, а что ты будешь здесь один делать? Не надо здесь самому оставаться. Пойдем туда, там будешь со всеми. Я говорю, ну как же? Ничего, ничего, все будет хорошо. И все. И я пошел туда вместе со всеми в этот спортивный зал. Ну и вот настал этот момент. И отделились старшеклассники, у каждого звездочка октябрятская. И выбирая себе цель первоклассника, и одевает звездочки. А я там же стою и говорю, а мне не надо. А как тебе не надо? Надо. И давай ко мне с этой звездочкой. Я стал закрываться. Они мне руки разжимают. Я стал плакать. И ищу глазами защиту. Я же разговаривал с Надеждой Петровной. Сейчас она мне поможет. Она сейчас меня защитит. И я нашел ее. Смотрю, вот она. Я обрадовался. Сейчас она скажет, что я не буду октябренком. А она так стоит и ехидно улыбается. И вот этот предательский взгляд ее, он у меня до сих пор как перед глазами стоит. Вот человек, на которого я понадеялся, от которого ожидал получить защиту, он стоит сейчас и смотрит. Ну что? Здесь я встретился и с обманом, и с несправедливостью такой. И мне было очень горько. Я там стоял, рыдал, защищался сам как мог. Ну и, в общем, звездочку мне не повесили тогда. Друзья, каждый ребенок, каждый человек нуждается в том, чтобы его защитили на каком-то этапе его жизни. Ну, перед кем и как, это уже отдельные моменты. Но бывает так, что руководитель молодежи является защитником, члена молодежи, даже перед родителями. Ну, вот бывает у родителей с детьми какие-то трудности возникают, и все, и он видит какое-то непонимание, и вот здесь уже руководитель может вступиться, может защитить. Может защитить в каких-то других сферах, или руководитель детской группы. И, друзья, важно, если дети или молодежь наша понимают, что они могут надеяться на какую-то защиту, надеяться на помощь определенную. У нас сейчас проблемы возникли с нашей школой. Власть имущие приняли решение, желание такое у них есть, закрыть. Ну и поэтому разного уровня вот эти проблемы мы сейчас решаем. Назначен 4-й суд уже по этому поводу на 6 число. Ну, приходится разговаривать об этом, объяснять, отстаивать свои позиции. Ну, вот мы говорим о том, что первопричина того, что мы в обычных школах не учимся, мы хотим защитить наших детей в моральном плане. Мы хотим защитить наших детей от демонического влияния, ну и так далее. Друзья, насколько мы готовы отстаивать наши позиции сегодня? Не обязательно школьные, но мы понимаем, что те, кого нам поручил Господь, они нуждаются в защите. Потому что и влияние сатаны очень сильное в последнее время. Нужна разъяснительная работа по разным аспектам жизни молодых людей или детей. И все это необходимо, друзья. Наставить вовремя юношу в начале пути. Или девочке дать определенные нужные советы в правилах поведения ее, чтобы она потом, впоследствии, не сожалела о каких-то неправильных своих поступках, действиях или юноше. Друзья, и это очень важно. Вопрос защиты в определенном плане возложен на нас с вами. И как мы реализовываем эту потребность? Они нуждаются, чтобы мы их защитили. Они нуждаются еще в том, чтобы мы указали и подвели их к защите, самой лучшей, верховной защите Господа нашего. В 90-м псалме написано «защищу их». Защищу. То есть, если дети или молодежь реально осознают, ощущают защиту со стороны нашей, защиту со стороны церкви, может быть, то будет убежденность то, что есть защита на свете, что я не сам по себе, а что есть у меня определенное покровительство, которому я могу доверять, на что могу надеяться. Пятое. Освобождение от чувства вины. Это тоже, друзья, потребность. Чувство вины угнетает душу человеческую, и она всегда нуждается в освобождении. Даже тогда, когда человек, может быть, не верит ни во что, отношения не имеет к вере, к религии, все равно душа человека нуждается в освобождении от чувства вины. Голос совести, если она не сгорела у человека, она всегда ему говорит правильно о том, что ты сказал не то, что нужно, ты сделал неправильный поступок, ты вот так и так и так. И человек иногда всю жизнь ходит с определенным тяжелым грузом, он просто не знал, ему никто не подсказал, никто не научил, что можно освободиться от этого чувства вины. Друзья, это наша задача. Наша задача с вами помочь человеку освободиться от того, что его гнетет. Иногда люди удивляются, что вот призыв к покаянию, выходят каяться дети. Кто-то говорит, да ну неужели, ну что там, как иронию иногда воспринимать, да, ой, какая грешница вышла, пятилетняя, сколько грехов, простит ли Бог, вот снимет ли этот груз и все. Друзья, дети, они просто выражают более явно вот это состояние. То, что они легко выходят каяться в первом потоке в лагере или во втором, это не говорит о том, что это что-то такое бессознательное, легкомысленное все. Душа человека нуждается в том, чтобы освободиться от чувства вины. Она не может сопоставить его, свое чувство и чувство взрослого человека, который прожил жизнь неизвестно как. Для нее внимание – это то, что здесь, внутри, у меня творится. И это чувство угнетает. И поэтому нужно дать правильное направление. Как помочь члену молодежной группы или ребенку в моей группе реализовать вот эту потребность? Пожалуйста, вопрос. Какие есть методы, способы? Что мы должны делать, друзья? Если мы ничего не делаем в этом направлении, значит, мы не на своем месте. Мы обязаны просто, друзья, вот эту потребность направлять так, как нужно. Но как ее направлять? Как вы направляете? Как вы помогаете своей пастве удовлетворить вот этот вопрос? Игорь. Пример трудно сейчас привести. То есть сделать все возможное путем беседы, увещания о том, чтобы он открыл вот совесть свою. Хорошо, Вадим. Хороший метод, друзья, личным примером послужить для них, чтобы просить прощения, это не только им надо, что в этом нуждаюсь я сам тоже, в освобождении от чувства вины. Пожалуйста.
Я так понимаю, что человек пытается сделать какой-то проступок, строго выговорить, наказать, и вот он просит прощения, но у него может быть еще этот остается какой-то такой комплекс какой-то. А чтобы это снять, то, ну, я так, к примеру, делал и делаю. Попроси прощения. Ну, простите меня. Я спрашиваю, прощаю его? Он все говорит, прощаю. Но я, знаете, бывает, подойду еще поцелую его, он аж просияет. Потом еще такой, ну, на первое место посетил его. Он аж, ну, как-то воспринял дух, после того, как такое внимание к нему. Или еще какое-то поощрение ему особо делается после того, как он попросил прощения. Mm-hmm. И он тогда более
живает. Хорошо, значит, это тоже мысль полезная, друзья. Подчеркнуть то, что покаяние – это успех. Это не позор какой-то, а что это ну, положение или поступок достойный. Еще, пожалуйста, у кого есть мысли, пожалуйста.
Бывает так, что просить врачей не хотят. И так вроде с людьми не хотят врачей просить врачей. Вот тогда говорю, давай помолиться надо Господу. А о чем я буду молить? Того, что у тебя есть на сердце, то есть. И бывают такие случаи, человек становится на колени, например, сами становятся на колени. И во время, когда вот он на коленях, ну, похоже, Бог с ним работает. Когда он кается, просит прощения.
Хорошо. Друзья, эти советы можно отмечать у себя в тетрадочках и применять в своем служении. Еще есть дополнение? Я думаю, друзья, что можно еще побуждать человека к тому, что он должен попросить прощения. Вот если неправильный поступок есть в его биографии, перед родителями или перед кем-то, то нужно убедить, что выход из этого положения только через прощение. Потому что некоторые думают, ну пройдет время, все уляжется. Кто-то думает, ну ладно, я ему сделаю какую-то доброту. Подарю что-то, шоколадки угощу и все. И добрыми делами хотят заменить вот это прощение. То есть нужно убедить, что ты должен попросить прощения. Нужно на основании Слова Божьего, это тоже полезно, эффективно, говорить о том, что, например, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот помилован будет. То есть указать на исповедание, друзья, это тоже важно, что если у меня есть что-то скрытое, негативное, значит, на успех в жизни не рассчитывай. А когда ты сознаешься, вот это является толчком, причиной для того, чтобы у тебя в жизни милость Господня будет доминировать. Последний раздел, друзья. Я повторюсь, это не последняя потребность, а последнее, о чем мы говорим. Это любовь. Каждый человек нуждается в том, чтобы его любили. Каждый человек нуждается в том, чтобы любить. А какая больше все-таки нужда? Чтобы нас любили или нам любить? Как? Ну вот с кем я встречался и беседовал с людьми, больше все-таки тех, которые нуждаются в любви. Вот он огорчен, что его никто не любит, что к нему так относятся, и все, нет здесь любви, говорят, и все прочее. Хотя есть люди, которые говорят, что я хочу реализовать вот как-то любовь свою, то есть отдать ее, не просто принять, а дать. Но таких людей меньше. Меньше. Нам больше хочется, чтобы любовь проявляли не мы, а к нам. Есть пример, он уже почти классическим стал, о любви. Девочка стала ходить в другую школу, которая находилась от ее дома на расстоянии 3 километра. А рядом почти, 15 минут ходьбы, была другая школа. Меня спрашивают, почему ты туда ходишь? Она говорит, меня там любят. И потому что ее там любят, она готова каждый день вставать раньше, минут на 40, и проделывать гораздо больший путь и находиться там, где ее любят. А там, где не любят, там быть не хочется. Друзья, это важный момент. Наше состояние, наше отношение, явление нашей любви по отношению к нашей молодежи, к нашим детям. Как мы любим их. Нам кажется, да, они не обращают внимания, им не до этого, они вот все. Друзья, любовь, она не просто через внимательность, она передается где-то на уровне интуиции. Любовь можно как-то почувствовать, осознать и все. Одна девочка, подросток 15-летний, делилась проблемой своей. Она говорит, меня вообще никто не любит. В школе на меня плюют, обзывают по-всякому. Ну, у нее некоторые есть изъяны в фигуре, и поэтому к ней вот такое вот отношение. Ну, постоянно толкают, издеваются. Она говорит, а я терплю все. Я не даю сдачи. Просто, говорит, вот здесь вот у меня как комок такой. И я не знаю, как от него освободиться. Она говорит, что меня не любят в семье. У них многодетная семья. Она говорит, меня мама не любит. Никто меня не любит. Я никому не нужна. И все. И вот это состояние, то, что она ощущает полное отсутствие любви по отношению к себе. Оно из нее воспитало грубого человека, мстительного. Она говорит, что бы мне ни говорили вот дома, братья, сестры, мать, отец, я, говорит, все воспринимаю отрицательно. Я на все готова дать отрицательный ответ, вступить в конфликт, в скандал. Дома это легче получается, в школе она себя ведет более-менее, потому что там и побить могут, и все. А дома она может и маму скрутить, и братиков, сестричек, и все. И она применяет тут даже физическую силу свою, чтобы вот как-то вот такое отношение к себе, даже не знаю, какое слово найти, подобрать сюда. Ну, понятна мысль, друзья. Отсутствие любви делает человека, ну, можно сказать, личностью неполноценной, угнетенной, оскорбленной. Отсутствие любви делает человека жестоким и неспособным отдавать любовь. Если он никогда ее не переживал в своей жизни, как он может ее кому-то отдать? Человек, который не испытывает по отношению к себе любви, он не может правильно воспринимать в полноте Божью любовь. Это уже ущерб такой очень большой, друзья. Господь проявил эту любовь, и Он любит, да, Он любит, но как человеку донести, что Господь тебя любит, когда он реально этой любви никогда не испытывал в жизни своей или испытывал дефицит этой любви? Поэтому, друзья, от нас с вами зависит многое. Господь сказал, да любите. Это заповедь Ветхого Завета. Она дублируется в Новом Завете. Он говорит, заповедь новую даю вам. Поэтому, друзья, очень важно с нашей стороны эту потребность человека реализовать. Какой бы он ни был, с какими бы ни был наклонностями, или он вредный и отвратительный, и невоспитанный, и злой, все равно он должен получить от нас вот теплоту, внимание и заботу. Он должен от нас получить любовь. Он должен осознать то, что невзирая на то, какой он, все равно его любят. Тогда он сможет постичь вот то, что и Бог явил любовь какую к людям, к нему лично. Это помогает человеку в том, чтобы приобрести правильные взаимоотношения с Богом. Ну, так, друзья, на этом мы закончим урок. Мы кратко помолимся, я совершу молитву, чтобы Господь помог нам правильно реализовывать те потребности души, с которыми мы сталкиваемся. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вложил в души наши то необходимое, которое влечет и ведет к Тебе, которое воспитывает то необходимое состояние, которое Ты хочешь достигать в наших сердцах, прежде всего в сердцах наших детей и молодежи. И мы просим Тебя сердечно во имя Иисуса Христа, Ты помоги нам, пошли нам мудрости, чтобы правильно реализовывать эти потребности, Господи. У нас часто не хватает у самих и знаний, и любви порой, и еще чего-то многого. Но у нас надежда, что Ты можешь все это компенсировать, восполнить в полном достатке. И поэтому наша молитва к Тебе, Господи, помоги нам ради Иисуса Христа. Аминь.